Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан, и приветствуем нашего гостя, протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, настоятель Покровского храма Бутырской тюрьмы. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Отец Константин, в этих беседах мы беседуем со священником о личном. Обычно наших отцов уважаемых просят давать советы, рекомендации, размышлять о духовной жизни. Я думаю, что все в той или иной степени сегодня будет, но мы зовем священника спросить, а каким был его путь к вере? И что это было за решение принять священство? И это опыт, как мне кажется, который может быть соотнесен с опытом любого человека, любого верующего, который идет к Богу, который задумывается о своих отношениях с Богом, потому что вот вы прошли большой путь, вот об этом пути мы бы хотели сегодня поговорить.
Отец Константин, когда я готовилась к интервью, одна из статей о вас носила весьма провокационное название «Я просил Бога меня убить». Я уже понимаю, о чем была эта статья и откуда эта фраза, но для наших радиослушателей очень хочется попросить вас рассказать.
Мне кажется, немножко надо дальше начать, там, с предков, там, из семьи, там, как вы считаете?
Как считаете нужным?
Мне кажется,
вы
да.
Расскажите историю, а потом вернемся к предкам,
ну, можно так.
И семье.
Оно будет понятнее. То, что я рос в семье научных сотрудников, папа доктор наук, мама кандидат, и они очень много работали, порой... Утром меня мама поцелует, когда я еще сплю, и вечером то же самое. Поэтому я был предоставлен во многом самому себе, топил печку, там, кормил собаку и прочее. Ну, и довольно рано начал тоже интересоваться научной работой и в чем-то помогать родителям, потому что у них были интересные очень опыты по генетике, по селекции. Мы с ними вместе какие-то там разработали даже подходы определенные. И эту тему я вел и когда был студентом в МГУ на биофаке. Вот когда заканчивалась уже учеба, предстояло государственное распределение. Это был 1979 год. Вот все там хвалят Советский Союз, но дело в том, что у нас, например, из числа выпускников будущих предлагалось рабочее место с жильем только одно на всю нашу кафедру. Это было 100 километров от Ташкента, там где-то в пустыне. Вот там вот заниматься надо было хлопком. А все остальные не давало государство молодым специалистам нормального рабочего места. Вот вам и Советский Союз. Поэтому каждый выкручивался сам. И вот поскольку у меня родители были в этом направлении, я, конечно, к ним обратился. Они поговорили со своей знакомой, которая пообещала меня устроить в Кишиневе. И тут вот буквально вот на следующей неделе должно быть распределение. Я с ней встречаюсь во Внукове, кстати, тоже. И она говорит, забудь все, что тебе говорили, все будет не так. Вот никакой твоей темы нет, ты будешь заниматься именно мутагенезом радиационным. То есть растет целое поле, и там посредине вышка. Тут вылезает изотоп и всех облучает. И потом там вырастают уроды там после этого. Ну, каждому биологу это, конечно, претит такой подход. Главное, что я знал даже из работы отца, что особо толку не было от этого всего. Вот, потом говорит, ну, жить будешь у меня в моей квартире, а семья останется здесь, под Москвой. Ну, это тоже, знаете, как... А как же так? Ну, будешь в командировке к ним ездить, я тебе там пошлю.
Семья ваша уже, жена, в смысле?
Моя, да, у меня был ребенок, да. Уже сыну год был. Поэтому все это, такие вот были подходы. И все это меня повергло в такую жуткую депрессию. И я вообще не видел выхода. Там еще какие-то личные моменты добавились. В общем, я попал вот в такую ситуацию, что для человека неверующего, как бы вот можно было только думать о самоубийстве на самом деле. Но как-то мне это почему-то претило, и я вел дневничок. И вот я в этом дневнике написал, что «Провидение, если ты есть, убей меня». Только тогда не будет никаких проблем. Так вот я на себя видел такой выход из этого всего. То есть писал прямо, что вот люди попадают в катастрофы, там еще куда-то. Вот так вот даже такое вот все написал. То есть как бы я предчувствовал те события, которые должны произойти. Ну, действительно, самолет наш взлетел, и буквально через несколько секунд изменился звук двигателей. Ну, я это все записал, вот, даже в своем дневничке. И мы летали где-то около получаса, набрали 3000 метров, потом упали. И половина людей погибла, а я вот остался жив. И вот когда уже самолет упал, и я почувствовал снег под руками, значит, я понял, что я живой. У меня, наверное, даже и шока не было, потому что настолько я уже сам себе шоком было все остальное до этого. И вот очень трудно было выбраться из этой части фюзеляжа, в которой я оказался, потому что она была, не было выхода. А иллюминаторы разбить очень трудно, они как резиновые. И чем-то бьешь, там чем-то отлетает. Ну вот, на мое счастье. Да, и вот и начал наполняться самолет дымом, потому что снаружи горел керосин одного из двигателей, разлившийся. И, а там обшивка двойная, и наполнена тряпками между, для утепления. И вот этот вот запах, конечно, для меня всегда, сейчас тоже очень тяжелый. И вот я подумал, что как это так, я вдруг остался жив, а сейчас я здесь умру. У меня уже возникло желание жить и как-то выбраться, и да, что-то продолжать. И тут оказалось, что один иллюминатор выбит. Я в него, казалось, он такой маленький, но пролазишь очень просто. Вот. И после этого, когда я уже хотел назад залезать, там, ну, как мы всегда в молодости, полные таких каких-то благородных чувств, там, спасать людей, вытаскивать, но тут уже стояли какие-то люди, говорят, давай, уходи, уходи, вот там вот туда, все. Значит, я думаю, что они уже... А это, оказывается, был водитель автобуса, на который чуть не упал этот самолет. И когда я уже шел от самолета к этому автобусу, вдруг прям вот послышал слово «живи». Я не хочу сказать, что именно ушами, но как-то всем существом меня как бы тряхнули. Я как-то о чем-то другом думал. Вдруг такое, живи. Вот и живу.
А сейчас, как пастор с многолетним стажем, вот вы на то свое состояние нежелания жить, как смотрите? Что это было?
Ну, это было
малодушие, это
ну,
что?
Да,
это?
Типичное уныние, типичное такое вот, когда нету Бога, нету выхода, нет возможности там помолиться или еще что-то, да.
Отец Константин, а приходилось ли вам сталкиваться с этим состоянием, уже будучи верующим человеком?
Нет, уже дальше, если что-то такое начинается, вспомнишь, как Господь сказал «живи», думаю, сказал «живи», то надо жить.
То есть это ведь очень опасная грань такого близкого взаимодействия с отчаянием. И душа, да, она да. запоминает это чувство.
Наоборот.
И потом вот хочет вернуться
нет,
туда
нет,
опять,
нет,
вновь.
Вот когда вот такой вот опыт вот этого Слова Божьего, тут, конечно, наоборот, это все время поддерживает.
И... Вам не приходилось с тех пор общаться с людьми, наверное, не в том же состоянии нежелания жить, но, может быть, в каком-то на пути к этому? У вас же очень большой контингент, что
ну,
называется,
конечно,
был людей.
Конечно,
что
постоянно.
Вы им отвечали? Вот наслушать человек, может быть, который, ну... я уверен, не в этом состоянии, но который понимает, что отчаяние, уныние большое, и ему тоже угрожает.
Ну,
что вы по-пасторски
порой
отвечаете?
Порой я рассказывал, и этот случай тоже бывает. Хотя рассказывать всегда очень трудно, каждый раз это возвращаться к этому. Но бывало, что этим делился.
Отец Константин, в рамках нашей сегодняшней программы особенно актуальна тема вашего тюремного служения. Но прежде хотелось бы услышать, как вы пришли к священству.
Да, конечно. Вот это интересно очень, потому что начинается все с предков, конечно. Вот мой прадедушка был крестьянином Херсонской губернии, украинцем. Бабушка была белорусской, приехавшей оттуда, из-под Минска. И вот прадед, он дослужился до машиниста водокачки. На, потому что железная дорога строилась как раз до Одессы. И вот на этой железной дороге он работал. И здесь у него весь чердак его дома был завален книжечками. Вот такая маленькая книжечка, знаете, такая, за 3 копейки о чем-нибудь там. Что такое электричество, например, там, издательство Тузова. Сзади оборачиваешь, а там на сзади еще книги издательства Тузова. Такие, там про то, про другое, там откуда, как там произошли что-нибудь, там не знаю, что-то еще. А дедушка вот такую книжку ему попадает, он потом выписывает за эти 3 копейки еще за что-то. И вот у него куча было этих книг. И вот эта литература, которая была, можно сказать, научно-популярная, она позволила вот моему деду всю жизнь вот оставаться очень эрудированным человеком, который разбирался во всем. Вот. А у них вообще-то было 7 человек, 7 мальчиков, и старший стал священником. Но они последний раз его видели в 1911 году на похоронах другого брата. А так у него уже был свой приход, и в 13-м, в 11-м он стал священником, а в 13-м он был на отпевании. И вот у него был свой приход, и он находился... попал, как раз тут война пошла, вот он попал уже на территорию Румынии в дальнейшем, и вот его больше они его не видели. А вот я был некрещенным, и мама моя была некрещенная, вот видите как. Хотя мой дедушка, вот он в свое время в храме апостола читал тоже. Интерес такой был какой-то ко всему, но воспитания какого-то религиозного не было в семье, конечно. И вот я там по каким-то атеистическим книжкам, например, склеивал там молитву «Отче наш», там где она высмеивается, как бы, ну, вот я, какие-то слова. Это был какой-то такой интерес. Но главное, конечно, это в Москве, в МГУ. У меня были друзья замечательные, собственно говоря, они сейчас существуют. И они интересовались тем, что находили старые храмы. То есть места, где раньше был храм, или дом, который уже получился искажения этого храма, там где-то остался только этот кусок здания перестроенного, а тут храм был. Вот они ходили так же, как вот в свое время замечательная книжка «40-40». И также вот они тоже ходили и составляли такой, иногда я с ними ходил. И вот в общежитии МГУшном, в комнате как раз со своего друга, я первый раз взял руки Евангелия. Как раз в тот день, когда я ехал на этот самолет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве, настоятель Покровского храма Бутырской тюрьмы, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот интерес к вере в студенчестве не входил в клинч с тем, что родители не только неверующие, видимо, да, я понимаю, были, но такие не церковные, но еще и биологи. Я вот по опыту общения с неверующими понимаю, что, наверное, едва ли не половина тех, с кем приходится общаться, не верит в Бога именно на основе того, что вот есть биологические данные об эволюции и так далее. Это вот не приемлет. Это мировоззрение религиозное.
Родители жили далеко, все-таки я был здесь, а не в Одессе. Но главное это не в этом. Главное в том, что все-таки МГУ такой был рассадник, все-таки рассадник был.
Рассадник веры.
Рассадник веры и рассадник какой-то определенной духовной оппозиции тому режиму, который существовал. И вот наши кураторы, так сказать, из определенных органов, они пропустили одну книжечку. Книжечка, это был перевод одного из номеров Нейче. Именно об эволюции. Называется прям «Эволюция». И вот в этой книге одна фраза такая была, что генетики всего мира пытаются найти какую-то предыдущую стадию развития генетического кода. Генетический код – это целый набор молекул, белков и ферментов различных. И вот что-то такое, чтобы на одну... Вот если была эволюция, значит, нужно там, грубо говоря, 100 элементов, какой-то 99, и чтобы работало. На самом деле все факторы, которые есть, там, фактор инициации, элонгации и так далее, все те вещи, вещества, белки, ферменты и так далее, которые входят в эту систему генетического кода, они и были обнаружены так, что этот элемент изымался из системы, она переставала работать. И тогда понимали, для чего это есть. То есть экспериментов колоссальное множество во всем мире, все таким образом изучали само понятие этого генетического кода. И никто нигде в течение вот многих лет не нашел, чтобы без какого-то из этих элементов это работало. То есть получается, что все это должно было возникнуть одновременно. Вот это колоссальнейший для меня был просто момент, который для меня стал ясно, что это не могло возникнуть эволюционно, потому что вероятность того, что в одном месте соберется такая куча молекул, в общем, некоторые из них очень большие, они все должны быть записаны уже в ДНК, которая тут же должна уже тоже быть. А нету способа записи от белка в ДНК. То есть, наоборот, в ДНК она через записана, потом считывается, получается белок. В одну сторону.
Это стало каким-то для вас таким шагом к вере?
Да, для меня это стало настолько потрясающим вещью, что это, невозможная вещь, невероятная. То есть вероятность этого там колоссальная мала. Чтобы этого всего так случайно где-то в одном месте собралось и заработало.
Вот, Костя, запомни этот блестящий аргумент в разговоре с неверующими биологами.
Я не смогу его воспроизвести, к сожалению.
Да, наиболее меня поразили ферменты аминоацилтрнк-синтетазы.
Вот это точно не смогу воспроизвести.
Которые именно отвечают за расшифровку генетического кода, который именно, с одной стороны, там есть сайт узнавания, вот это, это то, что мы в школе учили там, вот эти.
Школа давно была.
Да, а с другой стороны, аминокислоту.
Аж страшно.
И вот это вот.
Это технозвание.
Потрясающе. Отец Константин, давайте вернемся к пути к вере. Вот,
да. Так вот это был тоже один из пунктов, конечно, пути. Я понимал, что здесь нельзя объяснить все чисто такими обычными моментами, что что-то здесь такое, что-то такое есть, вот как бы так скажем. И вот после того, как я и услышал слово «живи», я опять понял, что опять что-то есть. А где Бог? Какой Бог? И я стал думать, что меня не потянуло к православию, потому что мы изучали его на научном атеизме и так далее, вроде бы я это знаю, может, там что-то другое, там как-то там какие-то другие какие-то веры, то есть вот так вот у меня было открыто. И потом уже в дальнейшем, уже другими путями, там чудесами и так далее, подходами, уже я именно стал именно православным верующим.
А почему все-таки вы стали православным верующим?
Ну, потому что меня познакомили с человеком, который стал потом моим крестным и священником. Поэтому он сумел это.
То есть на вас повлиял серьезный такой духовный наставник?
Ну, он проводил такие лекции, он тоже был биологом, но он проводил такие занятия «Скрытые резервы человеческого общения». И вот, то есть там все это было очень замаскировано. Вот. Но, тем не менее, вот в какой-то момент уже...
А то, что мы называем обычно встречей со Христом, встречей, после которой человек уже не может оставаться прежним и понимает, что что-то в его жизни вошло такое, чем знанием о чем теперь нужно распорядиться, и жизнь не может течь так, как она до этого текла. Вот у вас была такая встреча? Или она, как тоже многие встреча, нам рассказывают...
Встреча в самолете у меня была с Богом. Вот она самая главная, конечно, встреча, когда
вот это
я услышал,
живи, да?
Что мне надо жить, да. Кто мне сказал, я понял после.
А вот как? Это же сказал Бог, но от принятия, может быть, ну, грубо говоря, Бога как там, Творца, как вот Создателя мира, до встречи со Христом
Костя, может пройти путь. Ну, ты пойми, но дело в том, что я понимал, что дальше будет расшифровка этого обязательно. Я ее ждал, и когда мне сказали, что вот Толя, вот тот человек, которым я ходил на занятия, что он православный, я тогда понял, что надо принимать православие, даже вопрос никак не был.
Понятно.
Но у вас были очень серьезные вообще, на самом деле, такие проводники к вере. Отец Глеб Коляда.
Ну, следующий человек – это была моя крестная.
И ваша крестная была духовной дочерью отца Сергия Мичева.
И отца Алексея, и других замечательных батюшек, которые были после них. Вообще, Мичевская община, она дошла до нашего времени, она сохранялась в те годы. Они искали, вот уйдет кто-то из их батюшек-наставников, они расходятся по Москве, по разным храмам. Потом смотришь, опять собрать где-то одного из них. То есть как-то вот общаясь между собой, и получалось, что они находили опять то место, где они могут двигаться дальше. И вот крестная как раз она, это был уже 70, 79-й год. Она много, конечно, чем мне дала. И я был оглашенным, я выходил из храма, когда говорили «оглашенный, зайдите». Да. Потом принял
на литургии, то есть вы были половину литургии, которая называется литургия оглашенных, а на литургию верных, которая оканчивается причастием, вы уже не оставались.
Всё по правилам.
По древней церковной традиции.
Да, я слышал эти слова и уходил. Вот, и, слава Богу. А потом уже, когда я покрестился, я, крестная моя ходила к батюшке отцу Александру Егорову в обыденный Илья-Обыденский храм.
Легендарный московский приход.
И, да, и я тоже туда стал ходить. И там... Такая была прихожанка Ксения Петровна Истомина, а в замужестве Трубецкая. Она стояла около иконы всех скорбящих радостей, маленькой иконочки, которая на груди своей пронес один из ее предков через всю войну 812 года и сохранен был. Она находилась внутри киота с большой такой же иконой. А за этой иконой уже стояла налог, где батюшка исповедовал. И вот она как бы обратила на меня внимание, потому что тут частенько появлялся. И вот она как раз и сказала первое, что я должен быть священником. А у меня почему-то вот от общения с крестным такое сложилось впечатление, что я неофит, и мне пока что там не надо ничего такого подобного думать. Я как-то ей стала возражать. Она не стала спорить, промолчала. Потом она приходит в какой-то один прекрасный день, говорит, знаете, как она меня назвала, не помню, Костя она говорила или Константин, не помню. Вы знаете, вот я узнавала, нет, вы можете стать священником, это не препятствие. Вот. Ну и потом после этого я стал ходить в алтарь. Вот в алтаре как раз я стоял рядом с отцом Глебом. То есть мы его называли просто Глеб Александрович, потому что он был тайным священником, и никто не знал, и батюшка нам не выдавал этой тайны. И вот, что было удивительно, то, что батюшка, отец Александр, он с самого начала стал меня учить. Он там читал молитвы священнические, такие тайны, которые они вслух читал. Вот, давал мне даже служебник, чтобы я следил по нему, вот, понимал смысл этих молитв. Вот, потом в дальнейшем он стал вообще говорить, вот смотри, видишь, как я делаю, вот смотри, запоминай, будешь батюшкой, будешь делать так же. Вот, то есть вот так вот все это было.
Как вы это воспринимали? Вас это вдохновляло?
Ну, я как-то так побаивался, удивился, как я могу стать батюшкой, когда у меня там было вначале там двое детей, потом трое. Вот как это я могу их бросить, там уехать в семинарию, еще что-то. Тогда был путь только такой, потерять диплом и стать дворником. Только из дворников можно было насчитывать, что, может быть, тебя допустят в семинарии. Ну, вот. Но тут, слава Богу, вот произошли эти события, изменения в нашей жизни, когда стал уже святейший патриарх Алексий, и прошло тысячелетие крещения Руси, и уже стала возможность, вот именно уже заочно стали учиться люди и рукополагаться, не надо было ехать в семинарию там, и там учиться, можно было заочно учиться и стать диаконом. Вот это и произошло в 91-м году. И вот, и я еще, в целом, я вот отца Александра, слава Богу, пробовал 20 лет. Вот, и многому, конечно, научился.
А чему главному, вот по-человечески, по-пасторски он вас научил? Что самое частое вы вспоминаете из его уроков?
Самое главное, это совершенно бережное отношение к каждому человеку. То есть у него был такой лозунг, что никто из храма не должен идти неутешен. Вот. Например, подходит какой-то человек без исповеди на причастие. А я-то горячий человек, я и дальше, и там ругался, бывало, порой, и тут. Он так на меня смотрит, так сам говорит, вы знаете, так подчеркнуто, очень вежливо и ласково, вы знаете, вы надо прийти натощак, вот так вообще натощак, да, прийти, поговорить, подготовиться. Вот вы приходите завтра, вот я буду ли там когда-нибудь, и вы тогда сможете. А сейчас не надо, вот так вот, вот очень. И все на меня поглядывает. Потому что я, конечно, в таком случае я бы возмутился, выяснил бы там как-то что-то. Вот. И потом батюшка все-таки не молодой был человек. И после службы Он еще долго сидел на лавочке с теми людьми, которые... Вот он, допустим, исповедовал человека, видит, что у него какие-то вопросы. Говорит, подождите, мы с вами сейчас... Люди стоят в очереди, мы не будем. Давайте после службы мы с вами поговорим. И вот он сидит и разговаривает, разговаривает. А мы тоже все проголодались, мы хотим поужинать, пообедать, а без него неудобно. Батюшка, пойдем обедать. Батюшка, уйди, отстань. Подожди. И вот он сидит и разговаривает. Потом приходит туда вниз в трапезу. У нас было под храмом тогда. И говорит, дайте мне что-нибудь одно поклевать. Или первое, второе. Потому что мне тут бабушки ждут, они голодные, а я тут буду разъедаться. Буквально так вот чуть-чуть перекусит и идет на требу. И возвращается уже где-то там за час, например, до вечерней службы. И говорит, так... Костя, так, смотри, мне организм требует, я лягу, отдохну, и не будите меня. Сколько вот потребует организм, столько и буду. И он действительно иногда службу попозже начинал. Вот. То есть вот так вот, батюшка. Так вот он с таким, вот, конечно, настолько он себя отдавал вот всем людям. Когда пошел народ уже массово на исповедь, он исповедовал всегда до половины двенадцатого. Начинал за час до начала всеношной, и заканчивал полдвенадцатого. Позже не заканчивал. Сколько бы ни было народа, он справлялся. Он владел совершенно тем, вот, кто бы быстрее, кого медленнее, он мог как угодно двигать это время. Вот. Потому что люди успели на пересадку, в метро и прочее, там доехали, и ему успеть перекусить, потому что уже завтра служить он не будет после 12 есть. Вот таким образом, да. А когда утром он исповедует, там тоже, сколько бы ни было народу, он всегда укладывался, чтобы люди успели причаститься.
Отец Константин, вот вы сказали о некоторой вспыльчивости, которая была присуща вам.
Да, она и сейчас, наверное, есть.
Но также вы описываете опыт вашего духовного отца, и чувствуется, что вы так или иначе все равно, ну, по-хорошему, как-то им заразились. Потому что мы сидим в студии, мы вас видим, наши радиослушатели вас только слышат, а мы еще можем чувствовать вот этот дух, который сейчас присутствует в студии. Отец Константин, а как вот сейчас вы общаетесь с людьми, которые, например, ну, например, чего-то очень сильно не понимают, понимать не хотят? Или когда идет какая-то такая откровенная на церковь или на храм, на священников, какая-то клевета, можете ли вы вспылить, сказать жестко?
Ну, жестко могу, конечно, сказать, да. Конечно.
А в тюремном служении насколько вы терпеливы?
Ну, как вам сказать? Ну, конечно, у меня того терпения нет, которое у батюшки. Я стараюсь, вольно-невольно, все равно стремишься, конечно, ему подражать, но я разный человек. Здесь в чем-то еще помог другой священник, у нас был такой батюшка, отец Петр Дьяченко в Обыденном, который скончался через несколько дней после того, как я стал диаконом. Я с ним успел только одну службу послужить.
Вы помните эту службу?
Да, и вот он всегда говорил, что петь надо своим голосом. Но это было действительно касалось именно голоса, потому что у батюшки высокий голос, а у меня все-таки более низкий. И вот он так вот при батюшке. Батюшка говорит, да, конечно. Но вот это вот все-таки касалось не только пения своим голосом, а где-то в чем-то, конечно, и других качеств.
Протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая в Бирюлеве, настоятель Покровского храма Бутырской тюрьмы, в гостях у Светлого вечера. С вами мой коллега Константин Мацан, и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».